тот же вечер, когда я играла в карты, граф Александр Шувалов пришел мне объявить от имени императрицы, будто она запретила дамам употреблять в их наряде многие материи, которые были перечислены в объявлении. Чтобы показать ему, как его императорское высочество меня усмирил, я засмеялась ему в лицо и сказала ему, что он мог бы не утруждать себя сообщением мне этого объявления, потому что я никогда не надеваю ни одной из материй, которые не нравятся ее императорскому величеству. Что, впрочем, я не полагаю своего достоинства ни в красоте, ни в наряде, что когда первая прошла, последний становится смешным, что остается только один характер. Он выслушал это до конца, помаргивая правым глазом, как это было у него в привычке, и ушел со своей гримасой. Я обратила на это внимание тех, кто играл со мной, передразнив его, что заставило смеяться всю компанию. Несколько дней спустя великий князь сказал мне, что он хочет просить у императрицы денег для своих галштинских дел, которые идут все хуже и хуже, и что советует ему это Брокдорф. Я хорошо поняла, что это была приманка, на которую его хотели поймать, чтобы заставить его надеяться на получение этих денег через посредство господ Шуваловых. Я ему сказала, нет ли возможности сделать иначе. Он мне ответил, что покажет мне, что по этому поводу ему предъявляют галштинцы. Он действительно так и сделал. Просмотрев бумаги, которые он мне показал, я ему сказала, что, как мне кажется, он может обойтись без того, чтобы выпрашивать деньги у своей тетушки, которая, может быть, еще откажет, так как не прошло еще и 6 месяцев с тех пор, как она дала ему 100 000. Но он остался при своем мнении, а я при своем. Что несомненно, так это то, что его долго обнадеживали, что у него будут деньги, но он ничего не получил. После Пасхи мы отправились в Ораниенбаум. Перед отъездом императрица позволила мне повидать моего сына в 3-й раз с тех пор, как он родился. Надо было пройти через все покои ее императорского величества, чтобы добраться до его комнаты. Я нашла его в удушливой жаре, как я уже рассказывала. Приехав на дачу в Ораниенбаум, мы увидели там нечто необычайное. Его императорское высочество, которому его галштинцы постоянно толковали о дефиците и которому все говорили, чтобы он сократил число этих непутных людей, которых притом он мог видать только тайком и урывками, взял да и решился вдруг выписать их целый отряд. Это было также дело рук злосчастного Брокдорфа, льстившего преобладающей страсти этого князя. Шуваловым он дал понять, что, потворствуя ему этой игрушкой или погремушкой, они навсегда обеспечат себе его милость, что они займут его этим и могут быть на будущее время уверены в его полном одобрении всего того, что они со временем предпримут. От императрицы, которая ненавидела Галштинию и все то, что оттуда исходило, и видела, как подобные военные погремушки погубили отца великого князя, герцога Карла Фридриха, во мнении Петра I и всего русского общества, сначала, кажется, это скрывали или сказали ей, что это такой пустяк, что не стоило об этом и говорить, и что при том одно присутствие графа Александра Шувалова является уже достаточной уздой для того, чтобы это дело не имело никаких последствий. Сев на суда в Киле, этот отряд прибыл в Кронштадт, а оттуда перебрался в Ораниенбаум. Великий князь, который при Чаглокове надевал галштинский мундир только в своей комнате и как бы украдкой, теперь уже не стал носить другого, кроме как на куртагах, хотя он был подполковником Преображенского полка и, кроме того, был в России шефом Кирасирского полка. По совету Брагдорфа великий князь держал в большом секрете от меня эту перевозку войск. Признаюсь, когда я это узнала, я ужаснулась тому отвратительному впечатлению, которое этот поступок великого князя должен был произвести на русское общество и даже на ум императрицы, взгляды которой мне были прекрасно известны. Александр Шувалов с обычным помаргиванием глаза смотрел, как этот отряд проходил мимо балкона в Ораниенбауме. Я была рядом с ним. В глубине души он не одобрял того, что он и его родня условились терпеть. При Ораниенбаумском дворце стоял караул из Ингерманландского полка, который чередовался с Астраханским. Я узнала, что, видя, как проходят галштинские войска, солдаты сказали: «Эти проклятые немцы все проданы прусскому королю. Это все предателей приводят в Россию». Вообще общество было возмущено этим появлением. Самые преданные пожимали плечами, самые умеренные находили это смешным и странным. В сущности, это было очень неосторожное ребячество. Что меня касается, то я молчала, а когда мне об этом говорили, я высказывала свое мнение таким образом, чтобы увидели, что я этого ничуть не одобряю. Я действительно смотрела на это дело, с какой стороны его ни поверни, как на высшей степени вредное для блага великого князя. Ибо при ближайшем рассмотрении какое же другое мнение можно было по этому поводу иметь? Одно его удовольствие не могло никогда вознаградить за тот вред, который эта затея должна была сделать ему в общественном мнении. Его императорское высочество в восхищении от своего отряда поместился с ним в лагере, который для этого устроил и только и делал, что занимался с ними военными учениями. Надо было их кормить, но об этом совсем не подумали. Между тем, дело было неотложное, и произошло несколько столкновений с гофмаршалом, который не был готов к такому требованию. Наконец он на это согласился, и камерлакеи вместе с солдатами Ингерманландского полка, имевшими караул при дворце, были употреблены на то, чтобы носить из дворцовой кухни в лагерь пищу для вновь прибывших. Этот лагерь был не особенно близко от дворца. Ни тем, ни другим ничего не дали за их труд. Можно себе представить, какое прекрасное впечатление должно было произвести столь мудрое и разумное распоряжение. Солдаты Ингерманландского полка говорили: «Вот мы стали лакеями этих проклятых немцев». Дворцовые лакеи говорили: «Нас заставляют служить этому мужичью». Когда я увидела и узнала, что происходит, я твердо решила держаться как можно дальше от этой опасной ребяческой игры. Камергеры нашего двора, которые были женаты, имели при себе своих жен. Это составляло довольно многочисленную компанию. Кавалерам нечего было делать в галштинском лагере, из которого его императорское высочество не выходил. Таким образом, среди этой компании придворных и с ней я уходила гулять как можно чаще, но всегда в сторону, противоположную от лагеря, к которому мы не подходили ни издали, ни близко. Мне вздумалось тогда развести себе сад в Ораниенбауме. И так как я знала, что великий князь не даст мне для этого ни клочка земли, то я попросила князей Голицыных продать или уступить мне пространство во 100 саженей невозделанной и давно брошенной земли, которая находилась у них совсем рядом с Ораниенбаумом, так как этот кусок земли принадлежал 8 или 10 членам их семьи, то они охотно мне его уступили, не получая от нее, впрочем, никакого дохода. Я начала делать планы, как строить и сажать, и так как это была моя первая затея, в смысле посадок и построек, то она приняла довольно обширные размеры. У меня был старый хирург, француз по имени Гюйон, который, видя это, говорил мне: «К чему это? Помяните мое слово! Я вам предсказываю, что в один прекрасный день вы все это бросите». Его предсказание сбылось, но мне нужно было какое-то развлечение, а это и было развлечением, которое могло развивать воображение. Для посадки моего сада я сначала пользовалась услугами ораниенбаумовского садовника Ламберти. Он находился на службе императрицы, когда она была еще цесаревной, в ее царско-сельском имении, откуда она перевела его в Ораниенбаум. Он занимался предсказаниями, и, между прочим, предсказание, сделанное им императрице, сбылось. Он ей предрек, что она взойдет на престол. Этот же человек сказал мне, и повторял это столько раз, сколько мне было угодно его слушать, что я стану российской самодержавной императрицей, что я увижу детей, внуков и правнуков и умру в глубокой старости, слишком 80 лет от роду. Он сделал более того. Он определил год моего восшествия на престол за 6 лет до того, как оно действительно произошло. Это был очень странный человек, говоривший с такой уверенностью, с которой невозможно было его сбить. Он уверял, что императрица относится к нему с недоброжелательством за то, что он предсказал ей, что с ней случилось, и что она выслала его из царского села в Ораниенбаум, потому что боялась его, так как он не мог больше обещать ей трона. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.